Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Сорок лет назад, в ночь с 10 на 11 мая 68 года, Париж не спал. Всюду на улицах группа возбужденных молодых людей и полицейские патрули. В квартирах не выключается радио. Напряженное ожидание сообщений об ужасном. В 6-м арондисмане в районе площади Эдмона Растана несколько десятков баррикад. На них бунтующие студенты с черными и красными флагами, коктейлями Молотова и оружием пролетариата, булыжниками. Латинский квартал окружен полицией. В 2 ночи она получает приказ о штурме. В ход пошли гранаты со слезоточивыми газами и дубинки. В ответ бутылки с зажигательной смесью, камни и проклятия. Через час латинский квартал был в огне. Пылали подожженные студентами автомашины, гудели сирены скорой помощи и полиции, ревела отступающая толпа. К 7 утра повстанцы разбежались, а газеты вышли с заголовками «Ночь баррикад». В мире заговорили о майской революции, хотя многие ее драматические события и 10-миллионная всефранцузская забастовка 13 мая, и захват Сорбонны и театра «Одеон» студентами, призвавшими позднее к захвату власти, поскольку она валяется на улице, и «Ночь гнева» с 21 на 22 мая, все это было еще впереди.
Allons, fils de la République, le jour du vote est arrivé. Contre nous de la noire clique, l'oriflamme ignoble est levé.
С тех пор прошло 4 десятилетия. И чтобы оценить эту разницу во времени, я предлагаю вам послушать то, что в мае 68-го говорило о парижском «Красном мае» радио «Свобода», и сравнить это с тем, что мне довелось услышать про те события сегодня. Итак, архивная запись мая 68-го. Виктор Франк, один из лучших журналистов «Мюнхенской свободы».
За последние недели весь мир следил с тревогой и недоумением за тем, что творится в самой сердцевине западного мира во Франции. Кое-кто сгоряча, не то со злорадством, не то с болью, называет эти события новой французской революцией. По правде сказать, на революцию французские дела не смахивают. Для этого сейчас не хватает ни организованной силы, готовой перенять власть, ни единой идеологии. То, что объединяет студентов с рабочими и другими бастующими, есть нечто отрицательное. Им надоели нынешние порядки, но этого недостаточно. Вероятнее всего, что студенты, перебесившись, засядут за свои учебники, готовятся к экзаменам, а рабочие под давлением своих жен опять возьмутся за работу, добившись каких-то экономических уступок. И когда наступит 14 июля, годовщина штурма Бастилии в 1789 году, то во Франции начнется не новый штурм, а разъезд на каникулы. Париж опустеет, и места студентов за столиками кафе займут, как всегда, туристы со всего белого света. Но было бы глубочайшей ошибкой сводить все значение беспорядков во Франции к чему-то будничному и поверхностному. Ведь французские события не есть что-то изолированное. Молодежь бурлит повсюду. Спросите первого встречного студента, к чему стремятся его товарищи, и он понесет такую околесицу, что хоть святых вон выноси. Это будет мешанина из непереваренных отрывков мыслей, взятых на удачу у Мао, у Че Гевары, у Троцкого, у Герберта Маркуза. Тут будут требования об отмене университетской системы, о студенческой автономии, о глубочайшем рве, отделяющем всех людей младше 25 лет и от всех людей старше этого рокового возраста. Но на дне котла с этой плохо проваренной кашей вы все же наткнетесь на нечто более солидное и существенное. Студенты во всех странах, и особенно в странах с развитой технологией, глубочайшим образом не удовлетворены тем миром, в котором им приходится учиться, тем миром, где им затем придется жить и работать. Их тянет к воссоединению людей не на формальных, а на человеческих началах. Их тянет от гигантского и абстрактного к небольшому и конкретному. И ведь то же самое делается во всем свете и в совершенно иной, казалось бы, сфере. Я имею в виду повсеместный рост настроений национализма и партикуляризма. Параллельно с ростом огромных сверхнациональных геополитических систем, вроде Сталинской империи, общего рынка, параллельно с ростом мирового влияния Соединенных Штатов, параллельно, короче говоря, с усилением центральной власти повсюду, идет обратный процесс, тяга к обособлению, к утверждению национальной индивидуальности. И вы, мои слушатели, конечно, знаете несравненно лучше меня, на основании личного опыта, какой силой обладают те же националистические или сепаратистские чаяния и в Советском Союзе. От Прибалтики до Закавказья, от Украины до Средней Азии. И вот этот инстинкт обособления, утверждение своей самобытной сути, все равно индивидуальной или социальной или национальной, пробивается наружу во всем мире. Мы сами по себе, говорят и студенты в Сорбонне, и негры в Америке, и шотландские националисты в Великобритании, и народ Чехословакии в целом, и, я не сомневаюсь, латыши в Риге, грузины в Тбилиси, украинцы во Львове. Мы сами по себе не означает анархию и разрушение. Это просто страстный протест против бездушных бюрократических машин, оторвавшихся от людей. Бездушие их очень различно в количественном смысле, и я вовсе не собираюсь проводить знак равенства между, скажем, кастой престарелых членов ЦК КПСС, цепко держащихся за власть в Советском Союзе, с одной стороны, и сравнительно мягкой, гуманной, чиновнической и бюрократической прослойкой в Англии, с другой. Но реакция на них одинакова. Не хотим. Хватит нам указов свыше, хватит нам безразличия к нашим нуждам, к нашим интересам, к нашим особенностям. Во всех передовых странах правительства идут по одному и тому же пути. К сосредоточению огромной власти в своих руках, к созданию огромных бюрократических аппаратов. В наше время наметилось нечто новое, или вернее вернулось к жизни нечто очень старое, исконно человеческое. Это тяга к самоуправлению относительно небольших коллективов, студенческих коллективов в том или ином университете, рабочих коллективов на том или ином заводе, национальных коллективов в составе того или иного сверхнационального государства или империи. Всех нас тянет к налаживанию прямых человеческих связей с нашими соседями, с нашими коллегами, с нашими товарищами по труду, с нашими однополчанами, с нашими соплеменниками. Всем нам претит подчинение какой бы то ни было бюрократической машине, стригущей всех нас под одну гребенку и смотрящей на нас только как на статистические единицы. Чувство отчужденности от этих огромных машин бросает нас рикошетом к другой крайности, к анархии, к презрению и отвращению к власти в целом. Как всегда, правда где-то посередине. Полная анархия – не решение. Если при социализме жить трудно, то при анархии жить невозможно. Это узнают в свое время сорбоннские студенты, но они правы в другом. Пора понять, что не человек для бюрократии, а бюрократия для человека. Пора поставить человека, живого индивидуального человека, на первое место в шкале ценностей современного мира. В этом смысле сорбоннские студенты могут считаться застрельщиками нового мира.
Виктор Франк, май 68-го. Архивная запись «Радио Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В мае 68-го ни студенческие беспорядки в Сорбонне и Нантере, ни даже массовые демонстрации и всеобщая многомиллионная забастовка во Франции не находились в центре внимания советских властей и общества. Кремль гораздо больше беспокоила начавшаяся «Пражская весна». социально-политические процессы с апреля, бурно развивавшиеся в братской Чехословакии. 4 мая в Москве резко отчитывали нового главу чехословацких коммунистов Дубчика, которому была поставлена на вид активизация антисоциалистических сил в стране. 8-го состоялась закрытая встреча руководства СССР, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии. Обсуждали обстановку в ЧССР и предложение о военном решении вопроса. Уже в конце апреля Прагу посетил главнокомандующий объединенными вооруженными силами стран-участниц Варшавского договора маршал Якубовский, договаривавшийся о подготовке маневров на территории ЧССР, на самом деле о репетиции вооруженного вторжения в Чехословакию. КГБ в ту пору более интересовало начавшееся в самоздате распространение работы сверхсекретного академика Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Советские газеты о бунте французских студентов писали крайне скупо. Но что они могли писать о тех, кто направил в ЦК КПСС такое?
«Трепещите, бюрократы, скоро международная власть рабочих советов выметет вас из-за столов. Человечество обретет счастье лишь тогда, когда последний бюрократ будет повешен на кишках последнего капиталиста. Да здравствует борьба кронштадтских матросов против Троцкого и Ленина. Да здравствует восстание советов Будапешта 56 года. Долой государство. Да здравствует революционный марксизм».
А в передачах западных голосов политкорректно, воспроизводивших лишь некоторые, наиболее приличные, но не вполне внятные для тогдашних советских слушателей лозунги и надписи бунтовщиков, вроде «Будьте реалистами, требуйте невозможного» или «Под булыжными мостовыми пляж», последним были более понятные вести из Праги, нежели из Сорбонны. За минувшие 40 лет многое радикально изменилось не только на Западе, но и в России. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», говорит мне:
«Как ни удивительно, сейчас эти события не только в связи с 40-летием мая 68-го года в Париже, но и по разным другим поводам всплывают в российском политическом контексте. И это, в общем, понятно, поскольку если сравнивать некоторые параметры ситуации, скажем, во Франции в конце 60-х годов и в современной России, то, как ни удивительно, возникают определенные параллели».
Да что ж тут такого параллельного?
А параллельно то, что ведь студенческий бунт и волнения во Франции вспыхнули не потому, что студентам и вообще массам населения становилось жить хуже и хуже. Как раз в тот период западный мир переживал подъем экономический, и во Франции бурно развивалась экономика, снижалась безработица. Казалось бы, никаких оснований для выступлений не было, и была, кстати говоря, вожделенная стабильность. Но установившийся статус-кво, как бы сказать, идейный и социальный, с одной стороны, он устраивал очень многих, с другой стороны, он стал превращаться в некоторую вот такую застойность. То есть Деголь, с одной стороны, во Франции олицетворял стабилизацию, а потом рывок развития, но с другой стороны, тяжесть этой фигуры и того строя, который с ним ассоциировался, он, так сказать, придавил вот все события, и динамики в обществе стало гораздо меньше. Так вот, протест возник именно против этого, то есть отсутствие какого-то плюрализма идей относительно развития общества, вот он и подтолкнул определенную часть молодежи к тому, чтобы попытаться это изменить. Осознавали ли они сами это и имели ли они какую-то четкую картину, чего они не хотят, а чего они хотят, я в этом не уверен. Я думаю, что это был больше такой неосознанный и идущий откуда-то от ощущений протест против вот этой атмосферы.
Нынешняя актуализация внимания в России к французским беспорядкам 68-го года возникла несколько лет назад в связи с обеспокоенностью различного рода российских государственников оранжевой революции в Украине. В опубликованной в 2005 году работе «Экспорт революции» Саакашвили и Ющенко доктор наук Сергей Карамурза и его соавторы Сергей Телегин, Александр Александров и Михаил Мурашкин забили тревогу.
Российская Федерация втягивается в состояние острой нестабильности, которая создается под давлением извне в геополитических целях, при наличии внутри Российской Федерации влиятельных сил, также заинтересованных в дестабилизации. В воздухе висит общее ощущение назревающей революции.
Антиреволюционно настроенные представители левопатриотической мысли сочли необходимым изучить, я цитирую, «богатую предысторию оранжевых революций как способа применения ненасильственных действий для свержения государственной власти, в том числе и уроки студенческой революции 68 года». Их выводы, если коротко, сводились к следующему.
Поводы для недовольства студентов были смехотворны, несоизмеримы с теми разрушениями, которые они готовы были нанести всей конструкции общественного бытия. Речь идет именно о беспределе разрушения, об иррациональности оснований для бунта. Фундаментальное значение имеет сам факт, что в студенческой среде при некоторых условиях может без всяких причин возникнуть такое состояние коллективного сознания, при котором возникает самоубийственно целеустремленная и тоталитарно мыслящая толпа, способная разрушить жизнеустройство всей страны.
Еще несколько уроков, которые Сергей Карамурза и его соавторы предложили извлечь из истории Красного мая 68 года.
Самоорганизация возбужденного студенчества может исключительно быстро распространиться в национальном и даже международном масштабе. Студенческий бунт очаровывает общество и быстро мобилизует в его поддержку близкие по духу влиятельные социальные слои, прежде всего интеллигенцию и молодежь. В совокупности эти силы способны очень быстро подорвать культурную гегемонию правящего режима в городском обществе. Отказ от применения силы при уличных беспорядках ускоряет самоорганизацию мятежной оппозиции. Комбинация переговоров с применением умеренного насилия истощает силы мятежной оппозиции.
Спрашиваю политолога Сергея Георгиевича Карамурзу. За время, прошедшее с момента написания этого текста, вы не изменили своих выводов?
Нет, потому что этот короткий текст касался только одного аспекта этого майских событий, чисто инструментального, в контексте тех оранжевых революций, которые произошли вот в последние годы.
Вы считаете, что технология бунта 68-го, опиравшегося на мятежное сознание студенческой молодежи, уже была использована в ходе оранжевых революций и может быть использована некой внешней силой в России? Кем?
Понимаете, состояние сознания – это веская причина. Поэтому я думаю, что лучше говорить, что не было социальных причин того типа, которые мы всегда раньше считали источником такого революционного подъема или даже совершения революции. Революция мая 1968 года была уже явлением другого этапа культуры и другого этапа развития рациональности, что уже надо относить к эпохе постмодерна. Инспирированы могут быть любой, так сказать, силой, которая владеет техникой постмодерна, эстетикой, языком, технологией постановки больших спектаклей, больших карнавалов. Эта технология, как любая технология, может быть использована совершенно с разной мотивацией, с разными целями.
Когда вы говорите об Украине или Грузии, вы персонифицируете того, кого считаете манипулятором энергии стихийного молодежного бунта. Это, по вашему мнению, Ющенко, Саакашвили. Ну а в России?
Поначалу были попытки повторить этот же тип воздействия или там политического действия, ну, по тем же сценариям, но они просто отменены, поскольку уже сценарий этот себя исчерпал, видимо, уже он известен. И эти силы у нас так называемая либеральная оппозиция, если хотите. Ну, скажем, те, кто другая Россия, те, кто идет с Каспаровым, хотя и в разных и левых организациях есть такая компонента.
Так считает политолог Сергей Карамурза. Федор Лукьянов к подобным рассуждениям относится скептически.
Что касается всего, что связано с оранжевыми революциями, то здесь в нашем современном контексте рациональное мышление часто выключается, а включается мышление какое-то другое, связанное с страхами, опасениями или, наоборот, у другой части общества, части элиты, с надеждами. То есть это воспринимается как некая абстрактная вещь, по сути приравненная к смене режима. Я думаю, что это все конъюнктурно мотивировано, то есть это последствия того действительно страха, который российская элита испытала, глядя на события в Киеве осенью 2004 года.
Мне кажется, этот испуг уже прошел. Так актуальны ли сегодня в России уроки Парижского мая 1968 года?
Самое главное, вот тот урок, который извлекла в свое время Европа из событий мая 68-го, и который, как мне кажется, совершенно не желает извлекать российское государство, его сформулировал как-то французский социолог Жак Рупник, уже много позже, конечно. По его мнению, вот эти события, а ведь бунтари 68-го года, вообще говоря, они проиграли. Ведь закончилось все тем, что демонстрации сошли на нет, а на выборах, которые вскоре состоялись, в выборах во Франции, сокрушительную победу одержали галлисты, то есть те, против кого, собственно, и выступали студенты. Но в долгосрочном плане европейская элита как бы испугалась вот этого роста радикализма изнутри и пошла на, если так можно сказать, самодиверсификацию. То есть часть идей и часть лидеров этих протестов, они были интегрированы в политическую жизнь, в легальную политическую жизнь. И вот это, в общем, было революционное изменение, когда стало понятно правящему классу европейскому, что надо реагировать, что это все, эти все события, как бы отвратительными они не казались там буржуазному обществу, но это не просто так. В России этого нет совершенно. В России любые протесты исключительно связываются с чьей-то злобной волей, внешним воздействием. Ну, самый абсурдный пример был 3 года назад, когда случилась вот эта монетизация льгот, и возникли, надо сказать, очень умеренные, но все-таки протесты пенсионеров. И первая реакция, которая была, что это раздувает Березовский. Это какие-то враги России, значит, настропалили пенсионеров. То есть вот неспособность извлечь вот этот урок, или, во всяком случае, нежелание его извлекать, вот это, наверное, самое главное, что отличает современную российскую ситуацию от того, что было в Европе в 70-е годы.
Современная Россия и Парижский май 68-го. Из Москвы в передаче участвовали Федор Лукьянов и Сергей Карамурза. Прозвучала архивная запись майского 68-го года выступления «На волнах свободы» публициста Виктора Франка. Продюсер передачи Андрей Амочкин, автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30 утра. Главные новости коротко. В Мьянму прибыл самолет МЧС России с грузом гуманитарной помощи для пострадавших от урагана в минувшие выходные. Самолет доставил 30 тонн груза, в первую очередь палатки и одеяло. В Мьянме, где жертвами стихии стали десятки тысяч человек, сегодня проходит референдум по проекту Конституции. В Абхазии американские дипломаты ознакомятся сегодня с ситуацией в зоне грузино-абхазского конфликта. Как сообщает радио «Эхо Москвы», представители США встретятся с руководством самопровозглашенной республики и членами миссии ООН в Гальском районе Абхазии. Вчера Министерство обороны Абхазии продемонстрировало журналистам обломки сбитого в четверг беспилотного самолета. В исчезновении сухогруза капитан Усков, возможно, виновны пираты, считают эксперты Сингапурского отделения Международного центра по борьбе с пиратством. Последний раз капитан Усков выходил на связь 20 января. Он пропал бесследно в Восточно-Китайском море. Правительство Ливана заявило, что сторонники оппозиционной шиитской группировки «Хезболлах» совершили кровавый переворот, цель которого – восстановить политическое влияние Сирии и Ирана в стране. В результате трех дней столкновений между боевиками «Хезболлах» и правительственными силами погибли 11 человек. В секторе Газа в пятницу в результате израильских авиаударов убиты 5 боевиков Хамаса. По сообщению командования, удары были нанесены в ответ на ракетные обстрелы Израиля и попытки экстремистов проникнуть на израильскую территорию. В багдадском районе Садр-Сити американские военные за два дня уничтожили 25 боевиков сторонников радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. Бои в этом районе иракской столицы ведутся с марта. По меньшей мере 20 курдских боевиков были убиты в результате удара турецкой авиации. В пятницу в приграничных с Ираком районах Турции около 50 боевиков курдской рабочей партии атаковали блокпост пограничной службы. Погибли двое турецких военнослужащих.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы продолжаем передачи, посвященные юбилею самоздатского бюллетеня «Хроника текущих событий». Мы уже рассказывали о том, как и для чего против сотрудников неподцензурного издания КГБ открыл сборное уголовное дело номер 24 по факту нелегального изготовления и распространения сборников «Хроника текущих событий». Основным судебным процессом в связи с бюллетенем стал суд над Петром Якиром и Виктором Красиным. Других редакторов «Хроники» судили по отдельности, часто не в столице, иногда предпочитая меры внесудебного давления на них. Но одно дело – столица, и совсем другое – провинция. Довольно много людей в разных местах или распространяли «Хронику текущих событий», или поставляли информацию для нее. И вот сегодня давайте поговорим о том, как карательная политика выглядела на периферии.
Мы снова пользуемся материалами надзорных дел прокуратуры СССР, отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности. Я выбрала три истории, выбрала почти наугад, руководствуясь главным образом тем, чтобы в делах были какие-то документы, отражающие зигзаги карательной политики. Поэтому заранее хочу извиниться перед теми, кто на самом деле был в таком же положении, как герои сегодняшней передачи, но о ком мы сегодня не вспоминаем.
Первое дело, о котором мы сегодня рассказываем, дело Александра Дмитриевича Рыбакова. Это Новосибирск.
Как помнят, наверное, слушатели прошлой передачи, дело номер 24 по хронике текущих событий было возбуждено в ноябре 1971 года. 14 января 1972 года в рамках расследования этого дела следователь вынес постановление об обыске у Александра Рыбакова, цитирую, «имея достаточное основание полагать, что на квартире Рыбакова Александра Дмитриевича могут находиться антисоветская литература, документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела». В тот же день была получена санкция первого заместителя генерального прокурора Малярова. Производство обыска поручалось сотрудникам Новосибирского управления КГБ. Два месяца спустя на месте в Новосибирске против Рыбакова было открыто дело, и, как положено по закону, прокурор области информировал об этом Москву.
Прокурор Новосибирской области Погребной, заместителю генерального прокурора СССР Жогину и заместителю прокурора РСФСР Клочкову 21 марта 1972 года. 17 марта 1972 года управлением КГБ при Совете министров СССР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по материалам, выделенным из уголовного дела номер 24 о фактах изготовления и распространения на территории Советского Союза клеветнических сборников «Хроника текущих событий», находящегося в производстве следственного отдела КГБ при Совете министров СССР. Из материалов усматривается, что житель города Новосибирска Рыбаков Александр Дмитриевич, 1936 года рождения, уроженец города Ростова-на-Дону, с незаконченным высшим образованием, ранее не судим, работавший мастером участка Института физико-химических основ переработки минерального сырья Сибирского отделения Академии наук СССР в течение 1968-1969 1972 годов занимался сбором, хранением, изготовлением и распространением литературы антисоветского и клеветнического содержания, порочащей советский общественный и государственный строй, в том числе и сборников «Хроника текущих событий». 20 марта 1972 года за указанные действия, квалифицируемые по статье 70, часть 1 УК РСФСР, Рыбаков А.Д. арестован. Результаты следствия вам будут сообщены дополнительно.
Смешно, но невозможно не отметить, что слово «клеветнические» в этом документе написано через «и».
Формально дальше, по истечении установленным законом сроков следствия, надо было или известить вышестоящие инстанции о его завершении, или подать ходатайство о продлении срока следствия. Но Новосибирск молчал, и Генеральная прокуратура, следившая за соблюдением некоторых формальных приличий, отправила два запроса – 16 мая и 1 июня – с требованием сообщить, как продвигается дело. В ответ из Новосибирска пришла бумага, феерическая по степени простодушного цинизма.
Старший помощник прокурора Новосибирской области по надзору за следствием в органах госбезопасности Кац Нельсон, прокурору отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности прокуратуры СССР Шарутину, 26 мая 1972 года. Сообщаю, что дело в отношении Рыбакова А.Д. находится в стадии расследования. 30 марта 1972 года Рыбакову предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 70-й Уголовного кодекса РСФСР. Следствие по делу осложняется тем, что со дня ареста 20 марта 1972 года Рыбаков отказывается давать какие-либо показания и объяснения по его делу. Других же данных, могущих достоверно подтвердить о том, что обнаруженная и изъятая у Рыбакова литература была им изготовлена с целью размножения и распространения, пока не добыто. Из допрошенных многочисленных свидетелей лишь один свидетель, Иванов, показал, что Рыбаков давал ему для прочтения в 68-70 годах некоторую из изъятых у него литературу. В конце апреля месяца 72 года в служебном кабинете, письменном столе, работника ядерной физики Новосибирского отделения Академии наук СССР Язловицкого обнаружена литература, аналогичная изъятой у Рыбакова. Язловицкий объяснил, что эту литературу у него оставил в 70-м году бывший инженер указанного института Андреев, он умер в 70-м году. Осмотром этой литературы устанавливается, что она была отпечатана на пишущей машинке, принадлежавшей обвиняемому Рыбакову. Для подтверждения этого факта производится криминалистическая экспертиза и другие мероприятия. Хотя из собранных по делу материалов не усматривается, что Рыбаков страдает психическим душевным заболеванием, однако, имея в виду его поведение на допросах, безмотивный отказ в даче каких-либо показаний, решено подвергнуть его стационарной судебно-психиатрической экспертизе. Срок следствия и содержания под стражей Рыбакова продлен прокурором области до 17 июня 1972 года. Видимо, и к этому сроку расследование дела не будет закончено.
Невозможно не заметить, что докладная эта как-то простодушно разоблачает бессовестность следствия. Доказать они ничего не могут, вот и решили объявить признаком психического расстройства, цитирую, «безмотивный отказ в даче показаний». Вообще-то, по нормальным человеческим меркам, признаком психического нездоровья надо было бы считать как раз обратное.
И трудно не отметить безграмотность и этого документа, несогласованные предложения, стилистические ляпы. Дальше Генеральная прокуратура снова теребила, требовала отчитаться, почему дело не завершено в положенный срок. 17 августа из Новосибирской областной прокуратуры отрапортовали. Дело завершено.
Сообщаю, что по заключению судебно-психиатрической экспертной комиссии Научно-исследовательского института судебной психиатрии имени профессора Сербского от 17 июля 1972 года Рыбаков Александр Дмитриевич страдает хроническим заболеванием в форме шизофрении и как душевно больной невменяем. Дело Рыбакова закончено следствием 15 августа 1972 года и в соответствии со статьей 406 УПК РСФСР направляется в Новосибирский областной суд для применения в отношении его принудительных мер медицинского характера, предусмотренных статьей 58 пунктом 2 УК РСФСР.
Так удобно. И никакой возни с прилаживанием статей Уголовного кодекса к ситуации, когда никакие законы не нарушались. И так удобно с точки зрения пропаганды, мол, только сумасшедшие могут быть недовольны советской властью. Впрочем, тут советские идеологи не то чтобы просчитались, они настолько оторвались от реальности, что плохо понимали, по-видимому, насколько неубедительно звучит как раз их версия. Вокруг злоупотребления психиатрии в СССР для борьбы с инакомыслящими уже существовал такой же постоянно действующий скандал, как и вокруг судов над диссидентами. На самом деле, с точки зрения своего имиджа, власть ничуть не выигрывала. О практике использования психиатрии против правозащитников нам рассказывает Владимир Буковский.
Практика эта, в общем-то, началась при Хрущеве. Где-то в 50-е годы Хрущев, отвечая на вопросы, а есть ли все еще политзаключенные, заявил, что нет, ну, конечно, нет. Те, кто не любит социализм, они душевно больные люди. Это, конечно, было воспринято мгновенно как директива. С этого момента начали направлять в психиатрические больницы людей с политическими обвинениями. После снятия Хрущева небольшой перерыв, когда вожди в Кремле считали, что это как бы уступка мировому империализму, как бы не веря в собственную социалистическую законность, и нечего нам их стесняться, дескать. И этот вид репрессий где-то на пару лет заглох, но очень быстро возобновился, и по записке Андропова ЦК принял решение о расширении использования этого способа. Правда, не в том объеме, не в том масштабе, в каком предполагал Андропов. Ну, так быстро они не могли, финансы их сдерживали. Надо было строить больницы, больницы стали расти. Если в 60-е годы, когда я там был, было всего 3 больницы специального типа в Казани, Ленинграде и в Сычевке, Смоленской области, то уже к концу советской власти их было штук 15. И этот способ, конечно, продолжал расти. Он был удобен вождям, удобен в том смысле, что вот они же хотели все время детант, улучшение отношений с Западом, а политические репрессии портили им эту политику. Удобен был КГБ и вообще следственным органам, поскольку если они запутывались в деле, то вот списать все это на психиатрию было очень удобно. В конце 80-х, поскольку мир проявил большую активность, сильно протестовал против использования психиатрии, особенно психиатрические ассоциации на Западе протестовали по этому поводу. Советскую делегацию готовы были исключить из Всемирной ассоциации психиатров в 83-м году, но они, понявшие это, ушли сами. И где-то к концу 80-х и в связи с горбачевской гласностью, и вообще в связи с таким тупиковым положением с психиатрией, был принят целый ряд законодательных мер, который, в общем-то, заблокировал психиатрические репрессии. И в таковом виде, с где-то 89-90 года начиная, все просуществовало до конца 90-х, то есть где-то лет 10 мы ничего о психиатрических репрессиях не слышали. А вот где-то уже в году 2004 стали такие случаи поступать, информация о таких случаях. Сначала в провинции, и можно было надеяться, что это местная инициатива, а потом все больше и больше. И потом поступать стали сведения с разных сторон, указывающие на то, что это центральное решение, а вовсе не эксцесс исполнителя.
Говорит радио «Свобода. Документы прошлого». Мы продолжаем цикл передач, посвященных юбилею самиздатского бюллетеня «Хроника текущих событий». Сегодня говорим о том, как расправлялись с инакомыслящими не в столице, а на необъятных просторах советской родины.
Начальник отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности прокуратуры Литовской ССР Бакученис в отдел по надзору за следствием в органах госбезопасности прокуратуры СССР 31 января 1972 года. Сообщаю, что 15 января сего года Комитетом государственной безопасности Совета министров Литовской ССР возбуждено уголовное дело по статье 68, часть 1 УК Литовской ССР в отношении Севрука Вацлава Леоновича, 1940 года рождения, уроженца города Ленинграда, литовца, гражданина СССР, беспартийного, с высшим образованием несудимого, старшего инженера-социолога, завода «Эльфа», жителя города Вильнюс. Прокурор республики 17 января сего года санкционировал арест Севрука. По делу установлено, что Севрук занимался распространением нелегально издаваемой литературы, содержащей клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, так называемый самиздат, а также с этой целью хранил такую литературу. Во время обыска на квартире у Севрука обнаружено значительное количество такой литературы, в том числе много номеров бюллетеня так называемой «Хроники текущих событий», письмо «Симутис» и тому подобное. Значительное количество было обнаружено у гражданина Якос Станиславас, у которого Севрук эту литературу оставил на хранение. Ряд лиц подтвердил, что Севрук эту литературу распространял. В предъявленном обвинении по части 1 статьи 68 УК Литовской ССР Севрук виновным себя не признал. Он пояснил, что указанную литературу хранил, обсуждал ее с другими лицами, преследуя научные цели, в целях выработки правильных и тактически умелых аргументов для обоснования своей марксистско-ленинской позиции. Однако расследованием установлено, что эта литература распространялась и среди лиц, некомпетентных в вопросах теории марксизма-ленинизма. Имеются данные, что Севрук страдает шизофренией и по этой причине был освобожден со службы в советской армии. В связи с этим намечается по делу провести судебно-психиатрическую экспертизу.
Дело Севрука и Якоса было рассмотрено Верховным судом Литовской ССР 21-27 ноября 1972 года. Севрук направлен на принудлечение, Якос осужден к 2 годам.
Здесь много общего с делом Рыбакова не только по существу, но и по тому, как дело велось. Дело Рыбакова было выделено из расследования по хронике из дела номер 24. Дело Севрука и Якоса возбуждено литовским КГБ, но примерно в то же время, в начале 72-го, литовским следователям удалось получить уличавшие обвиняемых показания. Но в итоге снова ссылка на психическое заболевание.
На полях документа, который мы только что читали, есть пометки, сделанные московским прокурором. В том месте, где приведено объяснение Севрука, что антисоветская литература ему была нужна для борьбы с ней, московский прокурор подчеркнул слова «научные цели» и «некомпетентных» и на полях приписал «а цель, главное, не среди кого, а с какой целью». То есть он имел в виду, что для обвинения в распространении клеветнических измышлений важно доказать наличие умысла, а среди кого они распространялись, статья Уголовного кодекса не требует выяснять. Я к чему веду? Советские прокуроры играли по своим, абсурдным, если со стороны смотреть, правилам. Им, похоже, даже нравилось одернуть нижестоящих провинциальных прокуроров или КГБшников, потребовать соблюдать декорум, чтобы сроки следствия не нарушались, чтобы обвинение более-менее гладко подводилось под статью. При этом, разумеется, явная неправосудность обвинения их не тревожила.
А что тут, Оля, вас удивляет? Ну да, власть делала вид, что уважает права человека и конституционные свободы, хотя на самом деле плевать она на все это хотела. Точнее, относилась к этим вещам как к неким правовым политтестным завитушкам. Цинично и прагматично. Соответственно, от прокуроров требовалось придавать этому отношению некие формы приличия.
Но вот меня и удивляет, или, если угодно, забавляет, что они не сознавали, как на самом деле выглядят, насколько эти их декорации с соблюдением сроков следствия и прочим не в состоянии никого обмануть. Это как человек, старательно полирующий ботинки, смахивающих с них пыль, а в остальном совершенно голый, но желающий выглядеть прилично одетым. Кого он намеревается провести? Кому и что докажут аккуратно завязанные шнурки на его ботинках?
Ну, пожалуй, идеологи и охранители поздней советской власти действительно сильно оторвались от реальности, погрузились в свои сложно сочиненные игры. Точнее, если судить по их редким той поры дневниковым записям и поздним воспоминаниям, с многими из них происходило в ту пору некое шизоидное раздвоение. В частной жизни, в редких откровенных разговорах друг с другом за бутылкой, они все, о чем вы говорите, чувствовали и понимали. Но, возвращаясь к исполнению обязанностей, вновь по должности несли свою казенную околесицу. Однако давайте расскажем еще об одном судебном процессе. На этот раз дело происходило на Украине, и в этом случае обошлось без психиатрии.
спецсообщение прокурора Черкасской области Лысенко, генпрокурору СССР Руденко и прокурору Украинской ССР Глух 19 июля 1972 года. Управлением КГБ по Черкасской области с санкции прокурора Черкасской области 13 июля 1972 года арестованы и привлекаются к уголовной ответственности по статье 62 часть 1 УК УССР Матвеюк Кузьма Иванович 1941 года. Года рождения, уроженец села Иляшевка Староконстантиновского района Хмельницкой области, украинец, гражданин СССР, беспартийный, холост, образование высшее, преподаватель Уманского техникума сельского хозяйства, житель города Умания. Черномаз Богдан Данилович, 1948 года рождения, уроженец села Стечниковцы Тернопольского района Тернопольской области, украинец, гражданин СССР, беспартийный, образование среднее, студент-заочник второго курса Уманского сельхозинститута. Работал учетчиком учебного хозяйства вышеуказанного института. Житель города Умани. Матвеюк и Черномаз привлекаются к уголовной ответственности за то, что они изготовляли и распространяли литературу антисоветского содержания. Матвеюк показал, что он в 1969 году у жителя города Киева, работника редакции по имени Евгений, взял машинописный текст работы И. Дзюбы «Интернационализм или русификация». Это работа антисоветского содержания. Дзюба арестован и привлекается к уголовной ответственности. Переснял его на фотопленку и вместе с проживавшим с ним в одной комнате Черномазом изготовил 4 экземпляра фотокопии этой работы. Эту работу он давал читать преподавателям техникума Шипети НБ и Белоусу ВК, гражданке Суровцевой НВ. По показаниям свидетелей, Черномаз в 1969-1972 годах распространял работу Дзюбы, документы антисоветского клеветнического содержания, в частности, хронику текущих событий, допускал антисоветские высказывания.
Вот здесь опять началось движение прокурорской мысли. В Москве сочли нужным поправить украинских коллег.
Прокурор отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности прокуратуры СССР Новиков, начальнику аналогичного отдела прокуратуры УССР Малому 27 июля 1972 года. Прошу вас сообщить в прокуратуру СССР мнение руководства прокуратуры УССР об обоснованности ареста в Черкасской области Матвеюка Кузьмы Ивановича и Черномаза Богдана Даниловича, о правильности квалификации их действий. В спецсообщении вначале указано, что указанные лица арестованы за изготовление и распространение литературы антисоветского содержания. Затем сделана ссылка на показания Матвеюка и свидетелей, которые показали не об изготовлении, а о размножении и распространении Матвеюком и Черномазом двух работ Дзюбы, которые по содержанию признаны антисоветскими. Указано также, что Черномаз допускал антисоветские высказывания. Когда, в присутствии кого, где и в чем эти высказывания заключались, в спецсообщении не сказано. Прошу вас ориентировать соответствующих работников прокуратуры Черкасской области, чтобы в дальнейшем спецсообщения составлялись более полно и конкретно.
Вот смотрите, вообще-то речь о том, что обвинение в изготовлении антисоветских документов вовсе ни на чем не основано. Но из этого не делается вывод, что дело надо переквалифицировать. Отнюдь надо аккуратнее составлять спецсообщение. Это при том, что все эти документы были секретными, и никто, за исключением самих прокуроров, и не знал, что там в них писалось.
Полагаю, прокуроры догадывались, что если не будут, хоть так нелепо, но требуют соблюдения неких правил, то система потеряет управляемость.
Знаете, про ранний советский режим и про сталинский еще можно думать, что в нем тон задавали убежденные коммунистические фанатики. Про брежневское время этого никак не подумаешь, уж больно откровенно лживо. Такое впечатление, что эти люди прекрасно понимали, никакого права на власть у них нет. Вот и лгали, изворачивались.
Однако давайте вернемся к непосредственному предмету нашего разговора. Итак, дело Матвеюка и Черномаза. Они были осуждены судебной коллегией по уголовным делам Черкасского облсуда в ноябре 1972-го. Матвеюк к 4 годам, Черномаз к 3 годам в исправительно-трудовых колониях строгого режима. Довольно грубые, примитивные репрессии. В Москве действовали как-то ловчее, гибче, что ли. о разнице в репрессиях против инакомыслящих в разных частях страны. Гость нашей передачи Владимир Буковский.
Действительно, существовали регионы, где политические преследования, как правило, были более жестокими. Ну, во всяком случае, срока, получаемые правозащитниками за аналогичную деятельность, были гораздо больше, чем такие же дела получали в Москве. Прежде всего, это была Украина, Ленинград, Литва одно время этим славилась, потом, правда, смягчилась. Вообще, на периферии было жестче, просто потому что местная власть, она своей волей решала, что ей там делать. Если имела общее согласие партийных органов на репрессии, то остальное уже было в их руках, и Москва меньше туда вмешивалась, далеко. Чем это объясняется, нетрудно понять. Прибалтика вначале считалась таким болевым местом Советской империи, и Украина, поскольку и там продолжалась партизанская война за независимость до 50-х годов. Потом в Прибалтике стало тихо, и там смягчилось. А на Украине все равно оставались очень сильные националистические настроения, которые, конечно, требовали со стороны властей, как они считали, усиленных репрессий, больше жесткости, больше запугивания. Питер, есть история, говорящая о том, что Петербург, Ленинград, а теперь опять Петербург, колыбель нескольких революций, и вообще город, где всегда есть какое-то подполье. С времен, я думаю, еще Достоевского, а то и раньше. Некая тенденция к заговору питерского населения всегда была. Во всяком случае, так считали вожди, чистившие Питер много раз. При Сталине, по крайней мере, дважды, если не трижды. Потом и после Сталина. Вот, видимо, эта история и вопросы и объясняет то, что в этих регионах репрессии были жестче.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал известный советский правозащитник и политзаключенный Владимир Буковский. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».